западной части Китая, в городе, которому с севера примыкала Монголия, а с юга Тибет, расположено жилище трех дам-миссионерок. В этом рассказе они упоминаются как дама серая, дама голубая и дама коричневая по цвету китайских платьев, которые они носили. Они заботились о бедных детях города, собирали их каждый вечер для беседы о Господе Иисусе Христе и учили их петь духовные песни. Много нищих стучалось в их дверь. Кроме того, постоянно приходила отверженная среди городских нищих маленькая глухонемая монгольская девочка. Ее называли Гва-Гва, что означало «совсем одна». Дамы решили удочерить бедную девочку. С помощью сановника Лина они смогли выкупить ее за деньги у злой женщины, которой она принадлежала, и которая не была ее родной матерью. Ей изменили имя Гва-Гва на Эль-Йен, что означало «узы любви», но обычно ее называли Топси. Шести лет Топси была предоставлена сама себе, хозяйкой на весь день. В любое время суток жизнь создавала ей новые трудности, которые необходимо было преодолевать, и которые неизбежно развивали у девочки силу воли, уверенность и веру в себя. Она училась защищать свои права и беречь то, что зарабатывала. Ее никогда не учили быть услужливой, любезной или благородной и легко уступать. Эти добродетели не имели никакой цены в мире, окружавшем ее. В ее новом образе жизни все изменилось. Ее научили делиться с другими, сдерживать свои желания и больше всего повиноваться своим трем дамам и бабушке Фэн. Она с добротой относилась ко всем людям, которые ее любили, и взамен ожидали, что она сделает все, что ей полагалось, но этот жизненный опыт дался ей нелегко. Первым фактом ее неповиновения был случай из-за куска индийской ткани. Когда бабушка Фэн закончила свое шитье, она разрешила Топси подобрать остатки шитья и сделать из них, что хочет. Маленькая девочка посчитала это драгоценным сокровищем, и когда она стала счастливой собственницей иглы, тотчас же подобрала несколько разноцветных кусков, чтобы шить из них подушечку для игл. Шитье подушечки шло как нельзя лучше, но когда ее позвали подмести маленький салон дам, то этим самым ей спокойно дали понять, что она не закончит свое шитье. Это вызвало оживленный спор. Необходимо было установить, кто же является хозяйкой в доме. Топси, к ее большому сожалению, пришлось согласиться, что ей надлежит уступать и подчиняться. Она делала это, но с твердым намерением делать это как можно меньше. Второй случай неожиданно произошел в один из дней, когда ожидали гостей. На столе были блюда, наполненные пирожными, конфетами, слоеными пирожками. Топси не могла устоять перед соблазном. Воспользовавшись тем, что все были в другой комнате, она взяла несколько конфет и спрятала их в поясе своих брюк. В Китае брюки являются женской одеждой, а мужчины носят широкие платья. Хотя она знала, что после ухода гостей получит свою долю. Когда дамы вошли в комнату, лицо девочки так сильно покраснело, что ее секрет обнаружился. До того, как ей был задан вопрос, она сказала про себя «нет», желая показать тем самым, что она ничего не брала. Она носила в тот день по случаю ожидания гостей свои воскресные брюки, которые были свободны в нижней части ног у щиколоток и не были стянуты поясом, как это делалось у повседневных брюк. В то время, когда она качала головой в знак несогласия, чтобы убедить мам, что она ничего плохого не сделала, конфеты скатились вниз по брюкам и рассыпались, как водопад у ее ног. Она упустила из виду, что их ничто не задержит. Доказательство ее мелкой кражи было слишком очевидным. Бедная маленькая девочка целый час плакала в углу. До того, как она стала умной и сообразительной, она долго не могла понять, что когда она желала какую-то вещь, необходимо было получить разрешение на нее. Когда она брала себе пирожное без разрешения, это было плохо, но это было маленькое прегрешение по сравнению с тем, когда она говорила, что ничего не брала, а на самом деле взяла. Топси больше, чем все другие вещи, нравились картинки, и вскоре стены ее комнаты стали похожи на картинную галерею. Сначала кусок разноцветной бумаги и наклейки спичечных коробков удовлетворяли ее любовь к цветам, но постепенно бумажные обрывки были заменены картинками, вырезанными из иллюстрированных журналов, которые приходили иногда в этот дом. Однажды дама голубая позвала Топси и показала ей очень красивую цветную картинку, которую девочка никогда не видела. Картинка изображала пастуха со стадом овец. Он нес на своих плечах маленького ягненка. Топси тотчас же увидела, что ягненок сильно устал, а пастух был добрым. Она не могла сдержать своей радости, когда ей разрешили повесить эту картинку над ее кроватью. Вечером, стоя на коленях рядом с бабушкой Фен, которая читала молитву вслух, Топси все время глядела на эту картинку. Дамы спрашивали себя о том, что случилось в этой маленькой голове. Им казалось, что ей был послан ангел, чтобы понять некоторые вещи, так как через некоторое время, когда ей дали новую картину «Добрый пастырь», она сразу же поняла ее смысл. На этой картине была изображена высокая скала, над которой парил громадный орел. У подножия скалы находился маленький несчастный ягненок, задерживаемый колючим кустарником, из которого он не мог выбраться. Пастух нагнулся, чтобы его вызволить. Топчи часто видела резкое падение большого орла и схватывание им чего-то на земле. Она знала, что орел силен, и если бы пастух не забрал ягненка из кустарника, то малыш был бы унесен в страшных когтях хищной птицы в ее гнездо, где был бы съеден. Картинками и объяснительными знаками дама голубая давала понять Топси, что выше голубого неба она имеет друга, который всегда ее любит. Когда он увидел, что она была в большой опасности, он послал кого-то, чтобы привести ее в жилище, где она будет в безопасности. Топси сразу понимала мысли дамы голубой, и с того времени она видела себя ягненком, избавленным от большой опасности добрым пастырем, который повелел ее друзьям заботиться о ней. Конечно, многие люди знали, кем была мать Топси, но, как договорились, она и злая женщина, никто не должен был знать, что ребенок был продан, и нельзя говорить об этом даже в полголоса. Что касается отца Топси, то он был монгольским вождем и каждый год приезжал на лошади на большой тибетский праздник, чтобы привезти от имени его племени подарок живому Будде в монастыре. Никогда он не интересовался малюткой Топси, так как был очень занят делами большого племени. Хотя он никогда не думал об этой девочке, но она, тем не менее, существовала и с каждым годом становилась все больше похожей на монголку. Она имела крепкое телосложение и живые приятные манеры, которые сильно отличались от мягких и сдержанных манер молодых китаянок ее окружения. Никто, видя Топси верхом на пони, не мог сомневаться в ее монгольском происхождении. Настолько хладнокровно и уверенной она выглядела. В новом доме Топси говорили о поездке в Монголию, подготовку которой решили вскоре начать. Когда они обсуждали эту проблему, бабушка Фен предложила превосходную идею. «Имеется место в моей повозке для Топси», — сказала она. «Мы могли бы взять ее с собой. Что вы думаете об этом? Она будет нужна для охраны палатки во время религиозных собраний». Все были восхищены ее предложением. Когда Топси поняла, что будет участвовать в поездке, то не знала, как выразить свою радость. Тотчас же она начала старательно собирать свои маленькие сокровища. В то же время дедушка Фен стал укладывать все необходимое для поездки. Дедушка Фен хотел, чтобы поездка в Монголию началась с храма одинокого отшельника, где бывает один раз в год большой праздник в честь идола, который, как говорят, устанавливает погоду во время жатвы. Никакой крестьянин не оставлял без внимания могущественного идола. Все крестьяне приносили ему дар и курили ладан в храме. «Если мы отправимся во вторник в середине дня, — сказал дедушка Фен, — то сможем установить наши палатки в тот же вечер в одиноком отшельнике и провести среду и четверг на ярмарке. Дорога, которая вела в этот удаленный храм, обычно была безлюдной, но в тот вторник она была забита торговцами и разносчиками товаров, направляющимися на ярмарку. Они несли на своих плечах товары, а также деревянные рейки, предназначенные для установки ярмарочных палаток. Жители деревень, приходившие на ярмарку, были рады купить чепчики для своих малюток, керосиновые лампы для приготовления пищи, ситы для просеивания зерен и еще красивые ковши. Все эти вещи выставлялись для привлечения покупателей. Наверху возле храма можно было видеть несколько человек, занятых установкой маленьких печек. Другие сооружали ларьки, сверху которых монтировали полотна в форме больших квадратов для защиты от яркого солнца. Повара замешивали тесто, рубили мясо и резали лук, чистили морковь и изготовляли фарш для пирожков с бараньей начинкой, которыми все любили лакомиться. Человек, стоявший перед сковородой, полной дымящего сала, искусно клал в нее тесто для пирожков. Минутой позже он вынимал из сковороды поджаренные хрустящие пирожки. Этот деликатес пришелся по вкусу Топси, ей дали добрых полчаса для угощения. Дедушка Фэн дал ей 3 медных монетки для покупки того, что ей понравится. С рассвета можно было видеть запряженные быками повозки с женщинами и детьми, медленно едущие по степи, в то время как мужчины либо на лошадях, либо на ослах скакали во весь опор. В 12 часов дня музыканты начали играть, производя оглушительный дикий шум своими металлическими тарелками, барабанами и громогласными трубами. Еще ни одна повозка не приехала, а миссионерки уже были на месте. Они установили большую палатку белого цвета, вокруг которой развесили картины. В палатке поставили несколько столов, на которых разместили красочно оформленные книги. Имелись скамейки, на которые можно было сесть и слушать одну из дам, играющую на физгармонии. Эта музыка привлекала много людей. Они услышали в этот день удивительные для них рассказы, так как многие из них не признавали, что Бог так их возлюбил, что дал Сына Своего Единородного, который умер на кресте, чтобы спасти грешников. Среди картин была серия, которая всем особенно нравилась. На первой картине был нарисован юноша, уходивший из своего дома с деньгами, которые дал ему отец. На следующей картине было показано, что он так обеднел, что должен был пасти свиней. Рассматривая далее картины, можно было увидеть его по прошествии некоторого времени, раскаявшимся в своем поступке. Он решил вернуться в дом отца, прося у него прощения. Тогда отец его простил, устроил большой праздник по случаю возвращения пропавшего сына, одел его в новую одежду и красивые сандалии. Люди сами могли прочитать эту историю в книге с желтым переплетом под названием «Лю Гиа Фу Иун» — «Евангелие от Луки» на китайском языке. После того, как они услышали рассказанное, многие из них пожелали иметь эту книгу и купили так много экземпляров, что на столах не осталось ни одного. Все рассказанное было таким чудесным и удивительным. Китайцам всегда говорили, что боги были ужасными и хотели им сделать плохое всякий раз, когда имели для этого возможность. Однако проповедник сказал: «Этот блудный сын является человеком, как вы и я, и отец, который простил его, есть Бог». Неужели это действительно могло быть? Некоторые из них совсем близко подошли к дедушке Фэну и задали ему разные вопросы. «Да», — ответил он, — «это истинный факт, и я говорю об этом, потому что Бог простил меня». «Вы сжигаете ладан в храме?» «Нет», — ответил дедушка Фэн, — «я его не жгу. Бог просит нас любить нашего ближнего от всего сердца, изо всех наших сил и всеми нашими мыслями, как самого себя. Идол имеет уши, да не слышит, имеет глаза, да не видит. Бог видит, знает и любит вас». Некоторые возвращались домой поразмыслить о том, что они слышали, и почти все покупали Евангелие, так как дамы говорили: «Эта книга расскажет вам все, что необходимо вам знать о Боге». Таким образом, люди уносили от них Слово Божье в желтых, зеленых и розовых переплетах, собираясь прочитать его в спокойной обстановке во время длинных зимних вечеров. При заходе солнца Топси, как обычно, собирала книги, которые не были проданы, и аккуратно укладывала их для продажи на следующий день. Когда ярмарка закончилась, крестьяне начали разъезжаться по своим фермам. Торговцы и разносчики товаров потянулись в свои низкие бараки. Маленькие служители храма занялись его уборкой. Большая белая палатка дам была сложена и тщательно привязана к задней части повозки. Накануне выезда все было подготовлено, чтобы выехать очень рано утром, иначе к полудню солнце сильно пекло, а животным, к которым они относились с любовью, было тяжело передвигаться в жару. Поэтому на рассвете весь караван тронулся и направился в сторону песчаной пустыни на север, оставляя позади себя опустевший храм с его рукотворным богом. После нескольких дней путешествия повозки были оставлены и наняты верблюды, так как только они могли передвигаться по сыпучим пескам. Верблюдов выстроили в вереницу, затем поставили на колени для установки багажа на их спины. Когда багаж закрепили, каждый человек сел на шею верблюда, который ему предназначался, и хорошо обученные сообразительные животные при поднимании головы поднимали седока для размещения его в естественное седло между двумя горбами. Топси крепко ухватилась за прядь шерсти на шее верблюда, чтобы не упасть, когда верблюд будет выпрямлять свои длинные ноги при вставании. Когда каждый был готов, погонщики верблюдов не сильно взмахивали вожжами, и по этому сигналу верблюды, уже расправив задние ноги, встали на передние, одновременно высоко подняв седока. Караван ровным шагом пустился в путь. Топси очень нравилось покачиваться в разные стороны и касаться веткой саксаула своего верблюда. Саксаул — это разновидность маленького деревца тамариска. Караван шел несколько дней и был даже вблизи палаток кочевников, но путешественники их не замечали, так как они не знали знаков, которые указывали на их присутствие. Вот почему они были удивлены, увидев прядь шерсти ягненка на ветке или ярко-красную нить на кустарнике. Такие знаки указывали на близость стойбища. Необходимо было слезть с верблюдов для пересечения лесосеки. Вскоре они услышали лай собак. Погонщики верблюдов сильно захлопали своими длинными бичами. Когда собаки увидели бичи, то отбежали на некоторое расстояние, рыча и показывая зубы. Наконец стали видны палатки кочевников, отмеченные ветками, переплетенными тамарисками. При виде иностранцев женщины позвали мужчин, так как пришельцы могли быть кем угодно – сборщиками налогов, путешественниками, находящимися в безвыходном положении, или лазутчиками из банды разбойников. Мужчины не замедлили прийти, и каждый из них имел ружье на ремне за спиной или большой нож за голенищем сапога. Но когда путешественники подняли руки, чтобы кочевники смогли увидеть, что у них нет оружия, подозрения сразу исчезли, и никто не испугался. Тогда вождь племени, приподняв полог своей палатки, пригласил дам войти в нее. Палатка была специально оборудована. Внутреннее убранство ее имело, на удивление, комфортабельный вид, в то время как снаружи свирепствовала пурга. В центре горел большой огонь от коровьего навоза, в который подкладывались корни тамариска для увеличения огня. Дым поднимался в форме синей спирали и выходил в отверстие, сделанное в крыше палатки. Около огня находился большой медный чайник, в кипящую воду которого закладывали чай. Рядом над очагом на цепи находился котел, который наполняли молоком верблюдицы. Напротив входной двери можно было увидеть трон вождя племени, покрытый ковром красного цвета, позади которого находился стол с маленькими латунными чашками, наполненными до краев чистой водой. Трон представлял собой почетное место, где имел право сидеть только вождь, а стол и латунные чашки являлись дарами, которые он давал своим богам. По краям палатки были размещены сундуки, обитые блестящим металлом. Это были места, где хранились шкуры животных, запасная кожа для обуви и подобие монет, которыми любили украшаться женщины. Когда путешественники вошли в палатку, то вождь предложил им щепотку табака и вежливо поздравил их с прибытием. Через несколько минут все сидели на земле у огня. Потом довольно пожилой сын хозяйки вытащил фарфоровые чашки из ящиков. Дамы, знавшие обычаи кочевников, были очень довольны, что чашки чисто вымыты, так как бывает иногда, что их просто окунают в небольшое количество воды, а затем хозяйка очищает их своим языком. Хозяин открыл красивую коробку, покрытую китайским лаком, и предложил гостям замбу – жареные перемолотые зерна. Он перемешал их с молоком верблюдицы в чашках, и все нашли угощение превосходным. Палатка была обита внутри войлоком, предохраняющим зимой от холода и поддерживающим прохладу летом. Этот войлок сваляли женщины из козьей шерсти. Он располагался на холстине на тщательно изготовленной деревянной решетке. Внутренняя сторона этого каркаса была разукрашена в форме цветов из овечьей шерсти, сотканных на прочной пустынной траве. Все в палатке было хорошо сделано и имело прекрасный вид. Жители палаток всегда были очень заняты. Они сушили коровий навоз, использовавшийся в качестве топлива, обрабатывали шкуры животных, шили для себя обувь, плели веревки из коровьей шерсти, ткали ткань для украшения своих палаток и занимались обычными повседневными делами. Работа также включила в себя доение большого количества коз, овец, верблюдиц и изготовление сливочного масла. Сливки сбивались в кожаные маслобойки большой деревянной колотушкой, затем масло клали в маленькие кожаные карманы, и оно таким способом хранилось довольно долго до возникновения необходимости его использования. Никто в мире, за исключением монголов, не любит масло, изготовленное таким способом, так как маслобойка никогда не промывается, и поэтому масло приобретает специфический вкус. Маленькие верблюжата также требуют тщательного ухода за собой. Когда их матерей отправляют далеко пастись, верблюжат кормят из бычьего рога большой вместимости, на который надевается кожаный наконечник. Кочевники перегоняют стада с одного пастбища на другое и наблюдают за тем, чтобы стада далеко не удалялись. Для этого необходимо курсировать вокруг стада и собирать его. Это делается пастухами на лошадях. Расстояния бывают очень большими, но пастухи обожают эти скачки. Кочевники очень добрые и дружелюбные люди по отношению к мирным гостям, но становятся свирепыми, когда на них нападают. Они никогда не выходят без большого ножа, спрятанного за голенище сапога, и ружья, висящего на плече. Покидая палатку, они оставляют перед дверью молоко и немного замбы для подкрепления голодного путешественника. Это монгольский закон гостеприимства. Но если кто-то украдет какую-то вещь в палатке или животное из стада, то организуется преследование, и оно продолжается до поимки вора, который приговаривается к очень строгому наказанию. Монголы сразу заметили, что Топси принадлежит к их расе, и когда они узнали, что она глухонемая, то полюбили ее и с нежностью относились к ней. Топси, в свою очередь, платила им любовью. Ей нравилось заниматься маленькими верблюжатами в хлеву и гладить ягнят и козлят, которых она охраняла в юрте до тех пор, пока они станут такими сильными, что смогут самостоятельно выходить. С наступлением темноты вокруг рыскали волки, надеясь схватить животное, чтобы его съесть. Топси, видя любовь монгольских пастухов к ягнятам, думала о картине «Добрый пастырь». Она тоже не должна выходить ночью и подвергаться опасности. В то же время она считала, что волк не сможет быстро справиться с ней. Миссионерки ездили от одного монгольского стойбища к другому, находя всегда последующий визит лучшим, чем предыдущий. Однажды они прибыли в юрту вождя племени. Его трон был полностью покрыт ярко-красной парчой, и Топси рассматривала с восхищением жену вождя, прическа которой была удивительной. Ее длинные черные косы были помещены в сатиновые сумки, вышитые шелком и украшенные нефритом и кораллом. Они проявили много доброты к Топси. Открыв чудесную коробку, покрытую золотом, они взяли из нее замбу и предложили к чаю. Согласно своим правилам, миссионерки долго беседовали со своими хозяями о Слове Божьем. Они рассказывали им удивительную историю любви Иисуса, Спасителя, которая произвела сильное впечатление на вождя, задавшего много вопросов. Затем вождь племени организовал посещение его пастбищ, на которых паслись сотни лошадей, охраняемых пастухами на лошадях. Как всегда, путешественники с позаранку отправились в путь, но около 10 часов на небе появилось красное зловещее мерцание. Верблюды подняли головы, втягивая в себя воздух и перекликаясь друг с другом. Погонщики верблюдов сказали, что надвигается песчаная буря. Внезапно поднялся вой, и песок превратился в мощный вихрь, в то время как миссионерки находились между горбами верблюдов, рискуя быть сброшенными на землю. Погонщики дали команду верблюдам, которые послушно стали на колени, вытянув свои длинные шеи, и спрятали ноздри в песок. Все слезли с верблюдов и укрылись за ними. Топси осталась на своем верблюде и спрятала свое лицо в мягкой и длинной шерсти верблюда, так как песок и гравий ослепили ее глаза, и она испугалась, что ветер унесет ее далеко. Но погонщики верблюдов не испугались. Они знали, что через несколько часов солнце снова заблестит, и небо будет голубым, как будто никакой песчаной бури не было. Так и произошло, буря стихла. Через некоторое время они въехали в тополиный лес с незнакомыми деревьями, нижние ветки которых имели листья, подобные листьям вербы. В то же время листья на вершине были, как листья тополя. Топси имела привычку, как только путники выбирали стоянку, собирать ветки для разведения огня. Но здесь в лесу были люди, занимающиеся погрузкой толстых бревен, и у них горел большой костер. Вода в котле очень быстро закипела, и каждый пил чай и ел замбу сколько хотел. Все этим наслаждались и ели с большим аппетитом после передвижения на свежем воздухе. Из леса они отправились через песчаные холмы. Это был настоящий лабиринт, потому что каждый холм так сильно походил на соседний. Они не могли найти дорогу без погонщиков-верблюдов, которые, проведя всю свою жизнь в пустыне, знали все сложные и труднопроходимые тропы. Обычный путь караванов проходит через сыпучие пески, и чтобы путешественники не заблудились и не умерли от жажды, монголы размещают среди дюн большие деревянные стойки, на которых подвешивается колокол. Когда погода хорошая и безветренная, то колокол молчит, но как только начинается ветер, он начинает звонить, и когда начинается страшный буран, так что воздух становится темным из-за песчаных туч, колокол звонит еще сильнее и слышен очень далеко. Давая указания путешественнику, монголы говорят ему: «Ты часа движения на запад, и там колокол, и колодцы с водой. Если ветер дует так сильно, что вы ничего не видите, то слушайте внимательно до тех пор, пока не услышите звук колокола, и в таком случае он укажет вам дальнейший путь». Было уже позднее время пополудни, когда Топси и ее друзья прибыли в дюны, где находился колокол. На них напал страх, они не знали, смогут ли найти дорогу. При такой беде они обратились к тому, кто заботится о своих детях, а они находились в полной зависимости от него. Затем, полные веры, они продолжали свой путь. Ветер дул с большой силой, разбрасывая песок на гребень холмов, как пену на море. Все напрягли слух и внезапно услышали отчетливо звон «динь-дон, динь-дон». С этого времени они были уверены, что спасены, и находятся в 3 лье от колодцев с водой. Благодарные, они ускорили движение, чтобы прибыть до ночи, и, наконец, нашли 4 большие скважины, вырытые в земле, на дне которых фильтровалась вода. Она была коричневой и имела неприятный вкус, но наши путешественники так были рады, что нашли воду, что каждый из них мог сказать, какой горький час был сегодня вечером. Были принесены несколько веток саксаула, которые хорошо разгорелись, и через некоторое время вода закипела, так что можно было пить чай без опасения. На другой день они заметили вблизи ферму и приехали на нее. Она называлась «Оазис ресниц». Имя было хорошее, и оазис также был хорошим. Справа от этого места протекала большая река, а на берегах росли тополя, которые колыхались и дрожали от малейшего ветерка, и это позволило сказать людям: «Деревья, как ресницы, закрыли голубые глаза». Вода в реке имела голубой цвет, вот отчего произошло название «Оазис ресниц». Немного позже наши путешественники возобновили движение домой. Оставалось сказать «до свидания» верблюдам, и нужно было ехать на мулах и повозках. Река была глубокая, поэтому вброд пройти ее было невозможно. Реку переплыли на пароме, который был похож на длинное плоское судно. Но вход на паром был трудным, так как мулы отказывались идти. Тогда паром подтянули к берегу как можно ближе и сделали из досок переходной мостик, но он был не по вкусу животным. Однако, когда маленький Кауры мул Молли устремился на мостик, хорошо понимая, что тот предназначен для него, другие смело последовали за ним. Потребовалось не менее 12 перевозчиков с длинными шестами для противодействия течению реки, чтобы парому пристать к берегу. Подъехав к берегу, возчики захлопали своими бичами, и животные спрыгнули по одному на берег. Первое вышедшее на берег животное начало безрассудно прыгать на лужайке, вытаптывая поле молодого овса. Но Молли, маленький пример для подражания, не совершил ничего из этих неблаговидных действий.